планы переноса праха Альбера Камю в парижский пантеон. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Переходим к главной этого часа. Переходим к главной теме этого часа. Мы поговорим об экономическом кризисе в России, о его последствиях для социальной политики. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмагов предлагает с 2010 года повысить уровень минимального размера оплаты труда до 5086 рублей и разработать механизм индексации заработной платы. Эти и другие предложения прозвучали на заседании Генерального совета ФНПР, который состоялся в среду в Москве и был посвящен действиям профсоюзов в современных экономических условиях. Эксперты называют эти предложения популистскими. Бюджет на 2010 год практически подписан и является дефицитным, рассказывает Любовь Чижова.
Михаил Шмаков говорил о необходимости индексации заработной платы и увеличении времени, в течение которого уволенный человек сможет получать пособие по безработице. Лидер Федерации независимых профсоюзов предложил повысить уровень минимальной заработной платы с 4330 до 5086 рублей уже с 2010 года.
Федерация независимых профсоюзов России считает необходимым вернуться к вопросу о корректировке минимального размера оплаты труда и принять решение об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2010 года на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения по показателям 4-го квартала 2008 года. Это 5086 рублей. Федерация независимых профсоюзов России считает необходимым проиндексировать минимальную и максимальную величины пособия по безработице на 2010 год на реальный уровень инфляции в стране, а также увеличить с 12 до 24 месяцев периоды выплаты пособий по безработице.
О том, исполнится ли пожелание Михаила Шмакова о повышении минимального уровня оплаты труда и индексации размера минимальной зарплаты, и стоит ли относиться к этим предложениям всерьез, говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Делать подобные рода предложения, когда уже закон о федеральном бюджете на подписи, я думаю, сами профсоюзы понимают, это достаточно бесперспективное занятие. Тем более, делать с учетом того, что у нас в бюджете дыра в 3 триллиона рублей. Я имею в виду дефицит федерального бюджета, который планируется на следующий год. Ну, сделаны предложения, но учесть их с 2010 года категорически невозможно. Об этом свидетельствует хотя бы то, что даже не идут, не соглашаются на индексацию зарплат бюджетникам. Бюджет очень дефицитный, бюджет и без того перекошенный. Я считаю, что шансов на то, что будут приняты эти предложения, нет.
Способна ли Федерация независимых профсоюзов России под руководством Михаила Шмакова действительно защищать права работающих россиян во время кризиса? Депутат Госдумы Олег Шейн в этом сомневается.
Очень показательно, что Шмаков по-прежнему уходит в сторону от ключевой дискуссии, а именно об изменении Трудового кодекса. Потому что сегодня работник фактически лишен права даже заикнуться по поводу роста своей заработной платы или введения нормальных условий труда. Без угрозы быть увольным. Шмаков в своем обычном режиме высказывает вещи, которые не опасны для работодателей, высказывает вещи, которые частично согласованы, частично позаимствованы оппозиции. ФНПР дал все трудовые права, какие только можно было сдать. Главным врагом профсоюзного движения, с моей точки зрения, является господин Шмаков, потому что, как еще Ленин предупреждал, самый главный и опасный враг – это враг внутренний.
Это было мнение депутата Российской Госдумы Олега Шейна. Во время кризиса все больше россиян стараются отстаивать свои трудовые права при помощи альтернативных Федерации независимых профсоюзов России профсоюзных организаций. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Одной из главных задач правительства России в ближайшее время должно стать снижение инфляции, а не увеличение бюджетных расходов на поддержку отдельных отраслей экономики, считает руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин. Однако пока власти страны не готовы отказаться от проводимой сейчас финансовой политики, рассказывает Иван Трифилов.
Пузыри проблем, накопленных в российской экономике до кризиса, будут рассасываться еще в течение года или двух, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин на конференции, организованной газетой «Ведомости». Попытки же поддержать ее государственными методами, то есть при помощи инструментов Центрального банка и правительства, по его словам, хотя и сдерживали проявление более глубоких кризисных явлений, но в целом мешали сдуванию этих пузырей. В связи с этим Алексей Кудрин считает необходимым добиваться снижения инфляции, что, в свою очередь, приведет к росту кредитования экономики.
Не через бюджет нам нужно накачивать экономику и перегревать ее, а через кредитование, через центральный банк. Наша задача не пытаться поддержать спрос из бюджета. Даже сейчас дискуссия проходит. Давайте вот увеличим расходы, да причем на такие отрасли, где максимальный мультипликативный эффект. Будем выяснять, дороги больше дают, жилищное строительство или оборонный заказ. Но для того и собираются налоги, чтобы давать не кому-то, поддерживая мультипликативный эффект, а исключительно на жесткие минимальные цели, которые необходимо обеспечить государство. А спрос в экономике возникнет, если будет низкая ставка кредита, и тогда возникнет спрос на деньги.
Насколько нынешняя политика правительства соответствует предложению министра финансов? Вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Что касается правительства, то оно объективно находится в сложном положении, потому что, с одной стороны, это задача стабилизации экономики, восстановления финансовой стабильности и в то же самое время создания условий для экономического роста и в том числе через поддержку неэффективных, но социально значимых производств. Но когда вот этот весь комплекс вместе соединяется, то вполне понятно, что действия правительства, ну, они не могут быть однозначно оценены. И в этих условиях, я думаю, что в целом правительство, как показывает практика, возможно, и благодаря ценам на нефть, но, тем не менее, может заявить о том, что наиболее, как бы, острая фаза кризиса преодолена, и что сейчас создаются предпосылки для восстановления экономического роста.
Тем не менее, по словам Александра Хандруева, правительство должно более тщательно подходить к поддержке тех или иных производств.
Для меня очень важно, чтобы действия правительства, прежде всего, они были более решительными в части банкротства, оздоровления. Причем нужно отсекать неэффективное производство. У нас же сейчас, наоборот, поддерживается неэффективное производство. То есть мы не проводим действительно работу по реструктуризации. Надо уметь резать по-живому. Без этого мы войдем опять в очередной деловой цикл с неэффективными производствами. Поэтому очень важно, чтобы проводилась работа по создание конкурентной среды, по созданию условий, при которых эффективные производства могут выживать. Если кризис – это пора как бы очищения, но это должно быть очищение не салха на деле.
На этом фоне кажется странным новое решение российских властей, связанное с поддержкой даже не отрасли, а конкретного частного производства. Объявлено, что государственный внешэкономбанк, выполняющий функции банка развития, выкупит 3% акций компании «Российский алюминий», контролируемой Олегом Дерипаской. Однако Алексей Кудрин одобряет эту сделку.
Это рыночная абсолютно сделка, и уже по этой причине она абсолютно правильная. ВЭП туда будет инвестировать свои средства и уверен, что заработает. То есть эта сделка в конечном счете прибыльная. Нужно ли на этом этапе, когда мы в условиях недооцененного рынка, проблемной компании с заниженной капитализацией, входить и иметь определенный контроль? Думаю, что нужно. Да, и сами деньги эти позволят расшить основные проблемы и реструктурировать пакет с учетом кризиса. Вот я считаю сделку правильной.
Всего в ходе первичного размещения «Русал» намерен продать до 10% своих акций. Причем их покупателями, как предполагает Алексей Кудрин, станут частные инвесторы. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения родственникам убитого. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит о новой стратегии действий в Афганистане. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кербела на юге Ирака. Правозащитники утверждают, что власти Ирана задержали десятки студентов, стремясь не допустить массовых оппозиционных выступлений 7 декабря. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей прессы ФРГ, подготовленной корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером.
В центре внимания немецкой прессы сегодня первая поездка Гидо Вестервелле в Израиль в качестве министра иностранных дел Германии, студенческие демонстрации и протеста, а также критика информационной политики компании General Motors в отношении судьбы принадлежащего ей концерна Opel. Многие газеты, видящие в израильской политике строительство новых поселений на оккупированных территориях одно из осуждаемых в разных странах препятствий к достижению урегулирования, критикуют осторожность Вестервелле. Süddeutsche Zeitung. Главным в этих встречах с руководством Израиля и палестинцев было для Вестервелле не сделать и не сказать ничего ошибочного. Для новичков в правительстве его пост самый трудный, так как здесь одно неточное слово способно вызвать государственные кризисы. Гидо Вестервеле эта мудрость относится еще более, потому что многие считают государственным кризисом само назначение его на этот пост. Даже в рядах симпатизирующих его либеральной партии напоминают о том, что предвыборным мотором у свободных демократов было желание добиться снижения налогообложений и уж никак не виды Гидо Вестервеле на пост главного дипломата. Конец цитаты. Газета «Берлинер Моргенпост» относится к осторожности Вестервеле спокойнее. Цитата. «Да, наш 47-летний главный дипломат был осторожен. И это правильно, то, что он не пытался взять на себя роль знатока проблем, у которого в кармане есть уже готовые решения. Вестервеле отказался от критических слов в адрес Израиля, но сумел, для тех, кто слышит, проявить свою позицию, напоминая о «Roadmap», плане мирного урегулирования, в котором прописана как цель приостановка строительства новых израильских поселений». Конец цитаты. Газеты не едины в оценке этого визита. Потсдамская газета «Меркише Альгемайне» пишет: «Вестервеле принял на себя обязанности министра иностранных дел не из тщеславия и не для того, чтобы своими действиями и заявлениями демонстрировать поспешность. Без действий плечом к плечу с Евросоюзом и США на Ближнем Востоке ничего сдвинуть невозможно. Германию как посредника уважают обе стороны конфликта, что и было продемонстрировано нашему новому министру. В качестве же движущей или диктующей силы Германию в регионе никто не рассматривает». Конец цитаты.
Вначале вы упомянули, что в Германии протестуют тысячи студентов университетов, занимают аудиторию, препятствуют проведению лекций, выходят на улицу. Чего они добиваются?
Студенческие демонстрации протеста направлены против следствий, вводимых в Германии общеевропейских изменений в системе образования, реализации так называемого Болоньского протокола. Целью подписанного 10 лет назад и ныне осуществляемого протокола было и остается унифицировать все учебные заведения Европы, введя в них два вида диплома, ориентированные на практическое применение знаний, диплом бакалавра после 6 семестров, и более ориентированный на науку диплом магистра, который можно приобрести в дальнейшей учебе, право на которую надо, однако, заслужить успехами в предыдущих семестрах. Сокращение срока основного обучения до 3 лет у большинства студентов Германии вызывает страх остаться недоквалифицированными и не найти потом работу. Новая система ориентирована, по мнению студентов, на экономию бюджетных средств на образование, что и вызывает протесты. Газета Financial Times Deutschland пишет: «В Германии в ее политике в области образования грозовые тучи и атмосфера беспокойства. Уже несколько дней практикуют студенты различные формы протеста. Министр образования Аннета Шаван пытается найти решение, так же, как это пытается и руководство земель, которым принадлежат пришедшие в движение университеты. В одном политики едины. Вина в том, что студенты целью своих протестов избрали осуществление болоньевских общеевропейских реформ, лежит на самих университетах и их руководстве». Наверное, в этом взгляде есть своя правота. Тем не менее, резкий тон, в котором отвечают на критику представителей Совета ректоров и вузов, по меньшей мере можно объяснить. Руководители земель упрощают себе жизнь, делая вид, что они не несут никакой ответственности за то, что предписанные изменения в системе приобретения степеней бакалавра и магистра столь важны для многих университетов. Студенты требуют большей финансовой помощи университетам со стороны государства, отмены платы за обучение, которая введена в некоторых землях, и уменьшение числа экзаменов. В некоторых вопросах со студентами солидарны их преподаватели, говорит профессор Кристоф Маркшис, президент Берлинского Гумбольдтского университета. «Несмотря на недостаток финансирования, у нас в Германии во многих университетах дается прекрасное, а в отдельных случаях первоклассное университетское образование. Но мы могли бы быть значительно лучше, если бы создали, как того требуют студенты, отношение опеки по отношению к студентам со стороны их профессоров, как это существует во многих других странах. Этот недостаток следует трезво признать существующим».
С наиболее интересными публикациями сегодняшних газет ФРГ вас познакомил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению по существу иска о защите чести и достоинства мэра столицы Юрия Лужкова к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову и газете «Коммерсант». Поводом послужил доклад оппозиционного политика под названием «Лужков. Итоги», в котором Немцов доказывал, что Лужков плохой мэр и коррумпированный чиновник. За ходом сегодняшнего судебного заседания следил корреспондент «Радио Свобода» Максим. Максим Ярошевский.
С 11 утра в Москве в Замоскворецком суде проходят слушания по иску Юрия Лужкова и правительства Москвы к Борису Немцову. Суть претензий – это 6 фрагментов из доклада «Лужков. Итоги» и одна цитата из издания «Коммерсант». Я думаю, что сейчас Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова, более подробно расскажет, о чем идет речь и что в этом слушании сегодня интересного происходит. Передаю трубку.
Хочу отметить, что интерес вызывает позиция истцов, которая, по сути, сводится к тому, что критика, в частности, в данном случае в докладе Немцова, тех или иных сторон жизни в Москве, например, коррупция, или иные критические высказывания в пределах той компетенции, за которую отвечает правительство Москвы, в любом случае является основанием для подачи и мэром, и правительства Москвы соответствующего иска, даже если в тех или иных фрагментах они прямо не упомянуты. То есть прямо говорится о том, что любая, в общем, критическая публикация, она может служить потенциальным основанием для того или иного судебного разбирательства. В данном случае были уже выслушаны объяснения истцов, сейчас заканчивается объяснение со стороны ответчиков, и дальше уже начнется стадия представления доказательств. Ну, мы очень надеемся все-таки на здравый смысл суда, потому что, по сути, основной смысл требований истцов, вот это очень важно отметить, сводится к тому, что надо не столько защитить честь и деловую репутацию, скажем, Лужкова, сколько признать, установить тот юридический факт, что в Москве якобы нет коррупции. По сути, их требования сводятся именно к этому. Как я уже говорил в ходе судебного заседания, это, по сути, заявление об установлении юридического факта отсутствия в Москве коррупции. Мне кажется, что в случае принятия подобного решения суд, который все-таки является федеральным органом, поступил бы крайне недальновидно, тем более, что нынешнее руководство страны вроде как объявило кампанию по борьбе с коррупцией. Ну, я думаю, что можно ждать разных неожиданностей, хотя, честно говоря, конечно, никаких оснований для удовлетворения их иска нет. И это видно всем, но какой будет исход, посмотрим.
Это был Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова. Продолжается заседание, и есть надежда, что уже сегодня вечером в Москворецком суде будет принято решение по иску Лужкова к Немцову. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, жестоко избитый год назад, в результате чего он стал инвалидом, во вторник перенес операцию по восстановлению трахеи. Соратники Бекетова по движению в защиту Химкинского леса во вторник же направили президенту России Дмитрию Медведеву обращение с требованием отправить в отставку правительство. Поводом для обращения стало постановление, подписанное недавно премьер-министром Владимиром Путиным, о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Вера Володина.
На этой неделе у защитников Химкинского леса две важные новости. Во-первых, успешно для редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова прошла операция по восстановлению трахеи. Об этом сообщила глава фонда помощи журналисту Людмила Федотова.
Сложная очень пластическая операция. Ему зашили трахею. За один прием это удалось операцию сделать. Сейчас он пришел в сознание, его перевели в реанимацию. Завтра он будет в палате. Он уже с голосом.
Пока неизвестно, заговорит ли журналист, пострадавший предположительно из-за своих публикаций, в том числе и в защиту Химкинского леса. Врачи говорят, что после нападения сильно повреждено левое полушарие его мозга. В ближайшее время друзей Бекетова волнует финансовая проблема. Средств, собранных фондом, пока хватит лишь на 10 дней лечения в Центральном госпитале Министерства обороны.
Это мне хватит на примерно 10 дней содержания Бекетова в этой больнице.
Вторая новость касается самого лесопарка, судьбой которого фактически распорядился Владимир Путин. По мнению участников движения, распоряжение правительства о переводе Химкинского леса в категорию земель промышленного или транспортного назначения нарушает федеральное законодательство и игнорирует общественное мнение, а его реализация нанесет невосполнимый ущерб окружающей среде и здоровью граждан. Лидер движения Евгений Чириков считает, что подписанию скандального распоряжения предшествовала встреча Владимира Путина с президентом Европейского банка реконструкции и развития.
Путин встречался с Томасом Миром из ЕБЕРДИ, и они разговаривали как раз о финансировании проектов, в том числе о финансировании трассы Москва-Санкт-Петербург, о том, что Миров сказал, что проекты в России должны быть дешевые. То есть можно наплевать на мнение 15 тысяч граждан, наплевать на мнение Мосгордумы, Департамента природопользования, своего собственного Министерства природных ресурсов, когда все в один голос кричат: это плохо, рубать лес нельзя, использовать его под дорогу нельзя. Но почему-то стоит только заикнуться западному инвестору: хочу дешево. И наш несгибаемый премьер, который всегда там мочит в сортирах и вообще сильный мужчина, как мне казалось, он бежит вот на поводу у западного инвестора. Вот он за кого, интересно? Он за россиян?
В видеообращении к президенту России Дмитрию Медведеву Евгения Чирикова от имени всего движения попросила отправить в отставку правительство России, признать распоряжение Владимира Путина номер 1642-Р от 5 ноября этого года недействительным и создать комиссию при президенте с привлечением представителей всех заинтересованных сторон для урегулирования противоречий, связанных с реализацией проекта трассы Москва-Санкт-Петербург и центральной кольцевой автодороги. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент США Барак Обама вскоре намерен объявить о своих планах по отправке в Афганистан дополнительных войск. Ожидается, что туда направят еще 35 тысяч солдат, рассказывает моя коллега Малика Рахманова.
О намерении завершить как можно скорее затянувшуюся 8-летнюю войну Обама заявил на пресс-конференции с индийским премьер-министром Манмоханом Сингхом накануне.
После 8 лет войны, в некоторые годы у нас не было, я думаю, ни ресурсов, ни стратегии, чтобы дело было сделано. Я намерен завершить это дело.
Президент США отметил, что в интересах Америки остановить деятельность активистов Аль-Каиды и их экстремистских союзников в Афганистане.
В этой зоне мы планируем сократить их резервы и в конечном счете разоружить и уничтожить их сеть. Для этого стабильность в Афганистане очень важна.
Барак Обама не раскрыл каких-либо деталей своей новой стратегии. Однако, как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, вероятнее всего президент примет решение направить в Афганистан дополнительно еще 35 тысяч военнослужащих. Таким образом, численность американского контингента превысит 100 тысяч. Эксперты считают, что подобные действия Белого дома могут быть рискованными для Обамы, поскольку содержание одного американского солдата в год обходится бюджету США в 1 миллион долларов. И это при дефиците бюджета размером более триллиона долларов. За последние годы затраты Соединенных Штатов на войну в Афганистане увеличились более чем вдвое. Аналитики утверждают, что Бараку Обаме придется хорошо постараться, чтобы убедить американцев в целенаправленности увеличения расходов на войну в Афганистане. Сам же президент Америки уверен в правильности своих решений.
Очень важно признать тот факт, что афганский народ должен будет сам обеспечивать свою безопасность. И мы будем обсуждать эту задачу в тот момент, когда афганские военные силы будут достаточно хорошо обучены и оснащены для выполнения своей работы. Очень важно признать, что для достижения успеха нам нужна всесторонняя стратегия, которая включала бы в себя не только силовые, но и дипломатические методы.
Официально полный план и стратегию своей администрации в Афганистане Барак Обама огласит в начале декабря. Малика Рахманова для радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения родственникам убитого. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Дефицит бюджета составит около 7% валового внутреннего продукта. Предполагается, что инфляция в будущем году не превысит 10%. Убийство главы Челябинского отделения Фонда обязательного медицинского страхования раскрыто, заявил глава Следственного управления по Челябинской области. области. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Ожидается, что в страну будет направлено дополнительно до 35 тысяч американских военнослужащих. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кирбила на юге Ирака. По поступающим сообщениям, первый взрыв произошел в ресторане, и спустя несколько минут по соседству смертник подорвал бомбу в скоплении людей. Правозащитники утверждают, что власти Ирана задержали десятки студентов, стремясь не допустить массовых оппозиционных выступлений 7 декабря, в День студента. В Пакистане предъявлено обвинение в терроризме 7 подозреваемым в причастности к нападению на индийский город Мумбаи в ноябре 2008 года. Как сообщил представитель прокуратуры, все они не признают своей вины. В Камбодже на процессе по делу лидеров красных кхмеров обвинение требует приговорить бывшего начальника тюрьмы в Пномпене к 40 годам заключения. Федерация независимых профсоюзов России предлагает повысить размер минимальной заработной платы и разработать механизм ее индексации. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет сегодня, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Добрый вечер, Андрей. Какие темы будут в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Главные темы дня представлены в ваших информационных программах. Дело Сергея Магнитского, вернее, гибели этого юриста в следственном изоляторе «Матросская тишина». Процесс Юрия Лужкова против Бориса Немцова. Наш корреспондент спешит сейчас из зала суда для того, чтобы успеть подготовить итоговый репортаж. Я планирую включить его в первую часть программы. Во второй половине часа расскажу об одной теме, которая не столько политическая, сколько забавная. В Чечне по поручению президента республики Рамзана Кадырова занято выведением новой породы лошадей, чистокровной чеченской или вайнахской скаковой породы. Этим вопросом престижа для Чечни занимается агропромышленная компания «Чечен-Агрохолдинг», которая обратилась за помощью в Институт коневодства. И вот московский генетик Юрий Столповский рассказал мне о том, как выводят новые породы скаковых лошадей.
По зоотехническим параметрам это 5 поколений минимум. Нужно перекрывать 5 поколений, 5-е поколение будет признано чистопородным.
Сколько длится беременность у кобылицы и как быстро это все вообще происходит? Когда можно это 5-е поколение получить?
Ну, 5 лет.
И это получается, молодая кобыла будет рожать нового же ребенка вот каждый год, да?
Да.
Это 100% гарантированный результат. Каковы там главные сложности в этом процессе?
Это должны быть чистопородные жеребцы, это должно быть соответствующие конематки, это должен быть учет, и самое главное, должно быть поголовье определенное. Потому что тут вопросы чисто профессиональные инбридинга, прежде всего. Инбридинг – это близкородственное скрещивание. Вот, дабы этого избежать, чтобы порода могла дальше развиваться, нужно закладывать линии, семейства, так называемые.
Чечен-Агрохолдинг, который занимается вот этой проблемой, закупил 5 племенных жеребцов чистокровной английской, калмыцкой, арабской и донских пород и 40 кобыл. В результате в прошлом году родилось 84 жеребенка, и в этом году 69. Вот если такими темпами все пойдет, через 5 лет получат чеченскую породу?
Это очень длительный процесс. Если не применять современные биотехнологические методы, процесс породообразования может длиться несколько десятилетий.
Подробнее о таинствах коневодства московский генетик Юрий Столповский расскажет в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». «Время свободы». А кроме этой войдут во вторую часть программы еще и другие темы. Поговорим о противоречиях, неожиданно возникших между Государственной Думой и Министерством внутренних дел, и о последствиях отставки генералов в Ульяновске, которых отстранил своих должностей Дмитрий Медведев после взрывов на арсеналах в этом городе. Вот таковы главные темы эфира, которые я приглашу послушать тех, кому интересна «Радио Свобода», 20 часов 7 минут, как обычно.
Большое спасибо. Андрей Шары рассказал о темах сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Президент Франции Николя Саркози предложил перенести в парижский пантеон прах выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Альбера Камю. Предложение вызвало бурную дискуссию во французском обществе. Многие обвинили Саркози в том, что его предложение продиктовано прежде всего желанием привлечь большее внимание к собственной персоне. В следующем году исполняется 50 лет со дня гибели Альбера Камю в автокатастрофе, рассказывает Семен Мирский.
Стараниями президента Франсуа Миттерана в пантеон был перенесен прах Жана Жореса и Жана Моне. Президент Ширак настоял на переносе в пантеон останков Андре Мальро и Александра Дюма. Но и нынешний президент Николя Саркози имеет своего, так сказать, кандидата. Спора нет. Альбер Камю был великим писателем и великим человеком, но полемику вокруг уместности переноса его в прах и в пантеон ведут чаще всего люди, интересы и аргументы которых летают не слишком высоко. Вот конкретный пример. Философ Мишель Онфре пишет в газете «Монд», обращаясь к президенту Саркози: «Докажите нам, господин президент, что вы прониклись идеей величия Альбера Камю, что ценности рынка не являются для вас ценностями высшего порядка, что вас заботят такие ценности, как справедливость и свобода». Перенесут ли прах Альбера Камю в пантеон к 50-летию со дня его смерти, к 4 января 2010 года? Пока не ясно. Дочь писателя, Катрин, высказывается «за», хотя и с оговорками, в то время как сын, Жан Камю, против, сказав, что перенос в пантеон праха отца, автора знаменитого эссе «Бунтующий человек», лишен смысла. Церемония переноса праха, добавил сын писателя, чревата попытками использования его славы в узких политических целях. Добавлю, однако, что Жан Камю произнес процитированные фразы в газетном интервью, а не в официальном заявлении. И еще один аспект представляется очень важным. Пусть Николя Саркози, утверждающий, что он постоянно перечитывает книги Камю, преследует какие-то свои политические цели, но ведь остается факт. Камю, погибшего в автокатастрофе полстолетия назад, человека, одним из первых показавшего, что у фашизма и коммунизма разные теории, а практика весьма схожа. Автора «Чумы», «Падения», «Постороннего», «Мифа о Сизифе» Альбера Камю действительно читают и перечитывают. И пусть вокруг вопроса, переносить прах в пантеон или не переносить, сегодня бушуют политические страсти и страстишки, Камю и его творчество от этого не пострадают. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 18 часов 38 минут. И программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Месяц назад российскую блогосферу страшно обеспокоило сообщение Яндекса о закрытии рейтинга блогов. Тогда общественное мнение сошлось на том, что компания в связи с этим рейтингом испытывает постоянное давление властей и что в России есть цензура. Но не прошло и месяца, а в Рунете уже действуют как минимум 3 блога рейтинга. На сайте студии Артемия Лебедева, на созданном Антоном Носиком сайте «Хуюгл», а со вчерашнего дня и на портале slon.ru. Последний рейтинг является тематическим и ранжирует исключительно записи по политическим и экономическим вопросам. Примечательно, что удовлетворенности очевидным отсутствием цензуры в Рунете блогеры почему-то не выразили. Кстати, эту удивительную склонность российской блогосферы к запоздалым реакциям наглядно демонстрирует как раз новооткрытый рейтинг на «Слоне». В разделе «Экономика» пятое место по количеству комментариев занимает запись экономиста Сергея Алексашенко «Какая цель у кукловодов», содержащая, в общем-то, не совсем свежую мысль.
Действия наших лидеров очень хорошо понятны. При одном условии – следует осознавать, что их главная цель – удержание власти максимально возможное время. Это означает, что при ответе на любой вопрос, при выборе варианта решения любой проблемы, они очень внимательно думают на тему, как это повлияет на удержание нами власти. И если возникает угроза власти, то решение, даже назревшее, может не приниматься или приниматься заведомо нерациональное. Переход в это состояние окончательно оформился в тот момент, когда было принято решение о передаче власти, об отказе от выборов. Хотите, датируйте это 2007 годом. Выборы в Думу и выдвижение Медведева кандидатом в президента. Хотите другим моментом, например, когда это было окончательно решено. Но ровно в тот момент, когда было решено, что власть будет удерживаться, главная цель окончательно оформилась у них в головах.
Ведь, казалось бы, практику передачи власти вневыборными средствами следовало бы начать обсуждать еще в 2000 году, а принципы функционирования власти как направленные исключительно на собственное сохранение были описаны Фридрихом Ницше вообще в XIX веке. Но, видимо, лучше поздно, чем никогда. Сходным образом в разделе «Экономика» по количеству ссылок лидирует пост экономиста Константина Сонина, посвященный колонке в «Ведомостях» об убийстве в тюрьме юриста Сергея Магнитского. Авторы комментируемой статьи Сергей Гуриев и Олег Цивинский сравнивают нынешнюю ситуацию в России с 1937 годом на том основании, что в современной России, как и в сталинском СССР, граждане перед лицом государства ничем не защищены, причем не защищены абсолютно все. Однако Константин Сонин находит повод раскритиковать даже это несколько запоздавшее откровение.
Сергей и Олег пишут о том, что смерть Магнитского – свидетельство того, что в России 1937 год. Я не совсем согласен с последним утверждением. В 1937 году были убиты несколько сот тысяч человек, и редкие эпизоды нашей истории можно сравнивать с преступлениями Сталина и компании. Но трагическая история Сергея Магнитского – еще один темный эпизод новейшей истории, еще один шаг в десятилетнем марше в прошлое.
В комментариях блогеры демонстрируют глубину исторической образованности, выясняя, кого именно убивали в 1937 году и стараясь до последнего оттянуть момент осознания простой истины, о которой писал несколько дней назад в абсолютно не рейтинговом посте пользователь Шон.
Все в одной лодке, поняли?
Британские компьютерщики призывают своих сограждан бороться за права на беспрепятственный выход в сеть. Обращенная к премьер-министру Великобритании петиция размещена на популярном блог-портале интернетчиков Boeing Boeing. Она направлена против подготовленного правительством законопроекта о цифровой экономике. Интернет-активист и писатель-фантаст Кори Доктороу характеризует законопроект самым нелестным образом.
Абсолютно бессмысленный и ужасный. Он состоит почти исключительно из перечисления наказаний для тех, кому случится хоть в чем-то ущемить индустрию развлечений. Наряду с прочими нелепостями, там прописано так называемое правило «трех ударов», согласно которому весь дом можно отключить от интернета, если кто-то из живущих с вами обвиняется в нарушении закона об авторском праве, причем без всяких доказательств, свидетельств или суда. Есть там и план разгрома индустрии видеоигр посредством введения новой, еще более идиотической рейтинговой системы. Почему, интересно, правительство считает, что некоторые произведения искусства должны в обязательном порядке оцениваться в отношении их приемлемости для детей? И почему только некоторые? Почему мы не оцениваем таким образом живопись или романы, или современные танцевальные постановки, балет, оперу? В общем, плохой это законопроект. Любой увлеченный в файлообменной активности должен будет заплатить штраф 50 тысяч фунтов. Интернет-провайдеров принуждают шпионить за клиентами, если это поможет звукозаписывающим компаниям и киностудиям инициировать судебный процесс. Отказ от сотрудничества со стороны интернет-провайдеров наказывается штрафом в 250 тысяч фунтов.
Организация «За открытые права», в консультационный совет которой входит Доктороу, призывала британцев связаться со своими парламентариями и обратиться к ним с призывом голосовать против законопроекта. Комментаторы выражали попеременно то ярость, то пессимизм. Пользователь LX пишет.
Разрушение демократии и нарушение конституционных свобод следует считать уголовным преступлением, а не новой бизнес-моделью. Что случилось с нашим обществом?
А пользователь MB обреченно спрашивает.
И сколько еще осталось до того момента, как все Соединенное Королевство отключат от интернета?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему милиционеру Анвару Ибрагимову предъявлено обвинение в связи с убийством в Москве 19-летнего уроженца Абхазии. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев принес извинения родственникам убитого. Журналист Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными в ноябре прошлого года, перенес во вторник операцию по восстановлению трахеи. Убийство главы Челябинского фонда обязательного медицинского страхования раскрыто, заявил глава Следственного управления по Челябинской области. Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2010 год. Президент США Барак Обама в ближайшее время объявит новую стратегию действий в Афганистане. Не менее 25 человек получили ранения в результате двух взрывов в городе Кирбила на юге Ирака. Правозащитники утверждают, что власти Ирана задержали десятки студентов, стремясь не допустить массовых оппозиционных выступлений 7 декабря.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Сергея Магнитского. Кто теперь под следствием?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин о вокалисте Queen Фредди Меркури.
В блогах Свободы.
Заключенный Платон Лебедев. О том, почему он не считает прокурора своим оппонентом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Российский рынок акций перегрет, а главные фондовые индексы явно завышены, заявил сегодня, выступая на конференции в Москве, министр финансов Алексей Кудрин. Максимальный спад на этом рынке был отмечен в феврале, и с тех пор индексы выросли более чем вдвое, хотя объемы российской экономики почти все это время продолжали сокращаться. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Синицкий.
За первые 10 месяцев этого года общий объем российской экономики сократился на 9,6% к уровню января-октября прошлого года. Таковы оценки Министерства экономического развития. За это же время два главных индекса российского рынка акций компаний и предприятий, долларовый РТС и рублевый индекс ММВБ Московской межбанковской валютной биржи, выросли примерно на 120%, отмечает руководитель отдела торговли акциями инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Заявление о перегретости российского рынка, тут нужно смотреть, о каком сроке инвестирования идет речь. Если мы говорим про долгосрочный горизонт инвестирования, то можно предположить, что большинство акций могут стоить гораздо дороже, чем сейчас, если мы говорим о 3-5 лет. Если же срок имеется в виду среднесрочный, то есть где-то полгода, год, я скорее соглашусь с этим заявлением, что рынок несколько перегрет, и большинство акций находится на достаточно высоких ценовых уровнях, которые не слишком хорошо отражают те тенденции, которые мы видим как в мировой экономике, так и в российской экономике, и те данные самих компаний, которые они представляют. В связи с этим мы как раз и ожидаем, что в среднесрочном периоде может произойти достаточно серьезная коррекция цен на фондовом рынке, которая приведет несколько в соответствие ценовые уровни и те показатели компаний, которые они демонстрируют.
Спекулятивные капиталы пришли в Россию, на ее финансовые рынки. Поэтому эти рынки и реагируют так нервно на рассуждения о стратегии выхода из антикризисных программ, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. В чем именно проявилось непосредственное влияние антикризисных мер правительства на российские рынки акций и облигаций? Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
По большому счету, российская антикризисная программа представляла собой ряд разрозненных мер, мало между собой связанных, но вот что касается помощи банкам, что касается предоставления банкам краткосрочной ликвидности и среднесрочной, то здесь, пожалуй, программа была наиболее адекватно выполнена. Банки получили поддержку от ЦБ, но, наверное, это есть та часть антикризисных мер, по которым это все может пересекаться с нашим фондовым рынком. Получалось так, что банки, имея поддержку от ЦБ в виде обильной краткосрочной и среднесрочной ликвидности, могли использовать эту ликвидность для операции на финансовых рынках. В частности, они могли покупать как акции, так и облигации, которые впоследствии могли выступать, опять-таки, неплохим залогом для привлечения краткосрочной ликвидности у того же ЦБ.
Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Можно вот очень характерно вспомнить помощь автозаводам. Этот сектор был с начала года одним из самых убыточных, если судить по динамике акций. И после объявлений программы стимулов, помощи со стороны правительства, этот сектор выбился чуть ли не в лидеры. Мы видели, что акции автомобилестроителей, например, подорожали в несколько раз. Конечно, это не являлось, если мы смотрим рынок в целом, самым главным фактором. Самым главным фактором, безусловно, являлся внешний фон. То есть ситуация на мировых фондовых рынках, которая зависела во многом от программ стимулов правительства США, например, или действий мировых центробанков.
В России ставка рефинансирования Центрального банка снижена теперь до 9% годовых. Для сравнения, в США она составляет от 0 до 0,25%, в странах еврозоны 1%, в Японии 0,1%. Разница в стоимости активов всегда привлекает участников мировых финансовых рынков. Занимая деньги в странах с низкими ставками, они вкладывают их там, где ставки выше. Такую практику называют на рынках carry trade. Константин Гуляев.
Если верить тому, что говорит Центробанк, активность сделок carry trade с рублевыми активами, она достаточно высока. Как раз это одна из причин того, что ставку рефинансирования пытаются понизить, чтобы сбить стимул для спекулянтов использовать рублевые активы в carry trade, потому что ставка высокая. Это является стимулом для того, чтобы проводить сделки carry trade с рублевыми активами и спекулировать. Это вызывает приток спекулятивного капитала, укрепление рубля. Поэтому можно признать, что действительно такие сделки достаточно активно проводятся.
На любых перегретых рынках рано или поздно наступает так называемая коррекция, когда стоимость ценных бумаг приходит в некое соответствие с реальными показателями как отдельных компаний, так и экономики в целом. В одних случаях такая коррекция, сопровождающаяся выводом капиталов с финансовых рынков страны, происходит относительно постепенно, в других, увы, стремительно. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Для того, чтобы понять, как могут развиваться события, мне кажется, даже не надо ходить в 98-й год, достаточно вспомнить год прошлый, то, что мы видели прошлой осенью, это как раз был классический сценарий того, что происходит на российском валютном, финансовом, фондовом и так далее на всех рынках, когда происходит резкое бегство иностранного спекулятивного капитала из нашей страны. Это обвал рынков, это обвал валютных курсов.
С начала года рост сводных индексов рынков акций крупнейших развивающихся стран почти в 2,5 раза превысил рост акций на рынках стран западных. И наибольший был отмечен в Китае, Бразилии и России.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. Не так давно туристический фонд солидарности ресторанов и ремесленников при поддержке мэрии Стамбула провел 6-й фестиваль рыбы, на котором было съедено около 2 тонн морепродуктов. Власти в очередной раз решили напомнить гражданам, что рыба в Турции – национальный стратегический продукт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Сердце Стамбула, бухта Золотой Рог, старинный мост Галата – место традиционной стамбульской рыбалки. Вслед за длиннющей леской вниз устремлены десятки горящих глаз. Кого здесь только нет – пенсионеры, подростки, безработные. В кризис заработки упали, на улице оказались тысячи людей, количество людей с удочками увеличилось вдвое. Одни пытаются заполнить свободное время, снять напряжение, стресс, другие хотят сбежать на свежий воздух от нас. Назойливой злой супруги, третьи любят погулять и наслаждаются ловлей рыбы. На Босфоре в любую погоду хороший клев. У берега обычно идет морской бычок, леврек, он же сибас, барабулька, тунец, камбала. Самым ценным трофеем является кефаль, которую ловят в камнях прямо на берегу в европейской части Стамбула. Рыба – это вкусная еда, огромные деньги и большая политика. На этот раз жертвой политических конфликтов оказались знаменитые стамбульские рыбные рестораны на Босфоре, любимое место отдыха горожан, где можно было отведать самую вкусную в городе рыбу. Еще недавно здесь яблоку негде было упасть. Официанты сновали вокруг, выныривая из подвальных помещений. Теперь ресторанные залы пустуют. Недавно местные власти вновь запретили продавать в ресторанах алкогольные напитки. Впервые это сделал более 10 лет назад Реджеп Эрдоган, нынешний президент Турции, который, будучи мэром Стамбула, ввел запрет на распитие турецкой водки раке в рыбных ресторанах.
Под давлением общественности запрет сняли, а самого Эрдогана приговорили к тюремному заключению за разжигание религиозной розни. Мэр публично читал стихи, которые с точки зрения обвинителей представляли угрозу для светского устройства общества. Теперь чиновники правящей партии «Справедливости» под руководством того же Эрдогана решили взять реванш. Исламисты уверяют, что подвыпившие посетители устраивают дебоши и мешают отдыхать трезвым гражданам. По словам хозяина ресторана Айдына, рыба в Турции пахнет настоящей политикой. Говорят, что рыба всегда гниет с головы. Запрет на алкоголь в рыбных ресторанах – чистая политика. Исламистская партия давно пытается наложить вето на распитие алкогольных напитков в стране. Бизнес уже был подкошен недавним запретом на курение, который приняли в Турции несколько месяцев назад под давлением Евросоюза. Сегодня десятки ресторанов пустуют, посетителей нет, а раньше в каждом рыбном ресторане дым стоял клубами. Посетители, откушав рыбы, начинали петь песни, обсуждать последние новости. Рыба в Турции частенько становится предметом политических споров. Вот, например, европейский анчоус, которую турки называют ласково хамси. За дешевизной доступность ее называют рыбой для бедных. В сезон стоимость килограмма рыбы не превышает цены буханки хлеба. Чтобы утолить голод, эту рыбу на стамбульских улицах, как семечки, едят безработные мелкие служащие, приезжие из деревень. Для турецких коммунистов эта рыба – символ свободы. Листовки с изображением хамсы разбрасывают на своих многочисленных митингах представители левых партий. Зная такое пристрастие бедняков к этой рыбе, представители правящей партии частенько устраивают хамси-партии, чтобы приманить людей к избирательным участкам во время выборов в местные органы власти. На Черноморском побережье Турции царит настоящий культ хамси. Из рыбы готовят всевозможные блюда, маринады, соленья, пловы, пироги, сладкие десерты и даже варят мыло. В турецком Трабзоне, столице Черноморского побережья, действует Хамси радио и развлекательный телеканал Хамси ТВ. В сезон свиного гриппа местные врачи советуют есть хамси в качестве средства против болезнетворных микробов. Суп из хамси используют в качестве жаропонижающего для малолетних детей. Житель Черноморского побережья Турции Эсат. Турецкие толстосумы пренебрежительно называют хамси едой плебеев и рабов. Когда рыба протухает, ее называют коммунист с сильным запахом. Хамса движется огромными косяками, сопровождаемая чайками, дельфинами и более крупной рыбой. Иногда мигрирующая рыба заходит в заливы. Это оборачивается настоящим бедствием. Из-за обилия рыбы не видно воды. Она забивается в моторы. Ее выгребают мешками и выносят на сушу. Тем временем в Турции не так давно стартовал очередной рыбопромысловый сезон. На промысел вышло множество мелких суденышек. Только в небольшом черноморском порту Самсун зарегистрировано около 800 рыболовецких судов. Не так давно черноморские рыбаки выловили рыбу, на которой обнаружили узор, напоминающий имя пророка Мухаммеда. Этот экземпляр стал одним из главных достопримечательностей на рыбном фестивале в Стамбуле. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Гостем Михаила Соколова станет сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов, против которого сегодня в московском суде начал слушаться иск о защите чести и достоинства, поданный мэром столицы Юрием Лужковым. Тема программы «Реакция российских властей на публичную критику». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин, Лена Ширяева, Оксана Панье. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».